Инспирия.
Сёго Имамура. Последний выживший самурай. Том 2. Земля. Глава 1. Бусёдзи Ясуке. Тоядзиру через решетчатое окно украдкой заглянул в додзё, откуда доносились крики и сухой стук бамбуковых мечей. Внутри было душно, как в парной. Из узких щелей между прутьями сочился густой влажный пар от разгоряченных тел. Додзё носил название Ренпэйкан. Его владелец Сайто Якуро, едва перешагнув за 20, стал наставником в зале фехтования Гэкэн, которым руководил некий Окада, практикующий стиль Синто Муненрю. В 29 он вырос настолько, что основал Ренпэйкан недалеко от моста Манайбаси, который находился у подножия холма Куданзака. Поговаривали, сейчас оно процветало настолько, что могло сравниться по своему величию с двумя крупнейшими залами в Эдо — Сигакукан, школы Киосинмэйрю, и Угенбукан, школы Хокусин и Цуторю. Тоядзиру родился в бедной крестьянской семье в деревне Бусёдзи, уезда Имидзу, провинции Этю, и был вторым сыном. Земли у них было немного, с кошкино ушко. Ее едва хватало, чтобы прокормить семью старшего сына, поэтому Тоядзиру даже и не надеялся, что сможет когда-нибудь основать свою ветвь, рода и жить безбедно. Едва повзрослев, он осознал безрадостность своей участи, отчаялся, но всеми силами пытался вырваться из нищеты. Первое, что пришло ему в голову, стать приемным зятем в семье зажиточных крестьян, где не было сыновей. Приемный зять или мукоёси – мужчина, который при вступлении в брак официально усыновляется родителями супруги. Такой союз юридически закрепляет его в роли наследника семьи жены, чтобы продолжить род, фамилию и семейное дело. Однако с возрастом он все яснее понимал – это невозможно. Лицом не вышел. Деревенские девушки, едва завидев его, часто отводили взгляд и начинали перешептываться. Да и к тому же он был низким и невероятно тщедушным из-за скудного питания, что лишь придавало ему еще более жалкий вид. Вряд ли дело было только во внешности. И не такие уроды становились приемными зятьями, просто неприглядное лицо Тоядзиру усугубляло другие его качества. Пока он терпел насмешки окружающих, в душе его накапливалась горечь, и вскоре он стал излучать такую мрачную угрюмость, что это отталкивало и пугало всех вокруг. Тоядзиру посмотрел на свое отражение в лохане с водой. Худое угловатое лицо, западающие глазницы, сам себе он напомнил вечно голодных призраков Гаки, которых часто изображали на стенах деревенских храмов. Выругавшись, он с досадой ударил кулаком свое отражение, отчего по поверхности воды пошла рябь, еще больше уродовшие его. Он и сам не знал, зачем это сделал. То ли от обиды на девушек, которые над ним насмехались, то ли от злости на себя за то, что не обладал даже заурядной внешностью. Переломный момент в жизни Тоядзиру наступил в его 14-ю весну, когда в Бусёдзи приехал некий Сайто Якуро, искавший желающих уехать в Эдо на заработки. Его имя было знакомо жителям деревни, в том числе и Тоядзиру. Якуро родился в этих краях и, будучи крестьянином, по никому неведомой причине решил отправиться в Эдо, чтобы обучаться фехтованию. Односельчане, решив, что он сошел с ума, лишь посмеивались над ним. Вопреки их ожиданиям, Якуро добился больших успехов и даже открыл свое додзё под названием Ренпэйкан, которое пользовалось такой славой, что с трудом успевало принять всех жаждущих присоединиться к школе. Через родственников Якуро слухи о его успехах дошли и до далекой деревни Бусёдзи. В Ренпэйкан требовался чернорабочий. Тоядзиру искренне не понимал, зачем Якуро приехал в такую глушь, ведь в самом Эдо было полно людей, готовых взяться за такую работу. Но жители деревни, похоже, не были с ним согласны. Они дружно начали лебезить перед Якуро, вмиг забыв, как насмехались над ним. Кто-то просто хотел начать жизнь в Эдо, кто-то надеялся разбогатеть вслед за деревенским выскочкой. От желающих не было отбоя. Тоядзиру был из тех, кто мечтал покинуть деревню, поэтому и пришел в назначенный день поговорить с Якуро. Сильных надежд он не питал. Требовался всего один рабочий, а желающих было аж 25. Веда явно отправится самый смекалистый и приятный на вид. Якуро, вглядываясь в лица собравшихся, остановился перед Тоюдзиро. «То, что нужно», — бросил он, удивив всех неожиданным решением.
«Серьезно?»
«Да». Якуро лучезарно улыбнулся Тоюдзиро, который не мог поверить своим ушам. Вскоре началась жизнь Тоюдзиро в Эдо, которая, как ни посмотри, была чудесна. Стирка, уборка и растопка бани ничем не отличались от работы в поле. А вот возможность есть белый рис, спать на мягком хлопковом футоне и помыться, пускай даже после всех, поистине казалась мечтой. В период Эдо Япония вела полунатуральную экономику, поэтому часть налогов бралась рисом. Одновременно происходил бурный отток населения из деревень в города, из-за чего сборы с оставшихся крестьян становились непосильными, мало кто мог позволить себе белый рис. Огромные налоги, неурожаи и стихийные бедствия приводили к голоду, который, в свою очередь, провоцировал многочисленные рисовые бунты. Хотя эти бунты не были прямой причиной падения сёгуната, они серьезно подорвали его авторитет и стали одним из важных факторов, создавших взрывоопасную атмосферу в обществе, которая вылилась в реставрацию Мэйдзи. И по сей день в Японии, даже в кругу семьи, принято принимать ванны, соблюдая иерархию. От старшего к младшему. Для экономии ресурсов вода не сливается, а обязательный предварительный душ и специальные устройства для поддержания температуры позволяют сохранить воду чистой и горячей. На вырученные деньги он познавал соблазны шумных кварталов развлечений.
«Почему вы выбрали меня?»
— осмелился спросить Тоюдзиро спустя целых 3 месяца, проведенных в Эдо.
«Увидел в тебе себя»,
— проникновенно ответил Якуро. Похоже, он представлял, как односельчане относились к Тоюдзиро. Он и сам не переносил их недоумевающие взгляды и обидные насмешки, когда сообщил о желании научиться владеть мечом. Вспоминая, как было тяжело ему, Якуро решил забрать с собой в столицу самого обделенного.
«К тому же в тебе что-то есть», — добавил он, заставив Тоюдзиро задуматься.
«Что-то — это что?»
«Не знаю. Может быть, мне просто показалось. В любом случае, не отлынивай от работы».
Якуро попытался уклониться от ответа, но юношу, жившего в свое удовольствие, это никак не смутило. Пролетело 2 года, Тоюдзиро исполнилось 16. Он довольно быстро привык к работе и в свободное время начал заглядывать в додзё. Поначалу ему было интересно, что за школу владения мечом основал его благодетель. К тому же его кое-что волновало. Что это? Ему чудилось, что из спин мужчин, усердно занимавшихся фехтованием, поднимается нечто. Незримое для глаза, но явственно ощущаемое сердцем. У одних оно казалось тонким и слабым, у других, напротив, извергалось с яростной силой. А нечто Якуро превосходило остальные. Крупнее, острее и мощнее.
«Неужели победа за Гондо?»
— изумленно прошептал Тоюдзиро, наблюдая за додзё. Он давно приметил, что исход поединка напрямую зависит от размера, остроты и силы нечто.
«Почему ты так думаешь?»
Сзади раздался добродушный старческий голос.
«Почтенный наставник!»
На пороге стоял Тосисада Окада, учитель Якуро, которого все обитатели додзё называли почтенным наставником. Он иногда приходил понаблюдать за тренировками, поэтому был знаком Тоюдзиро.
«Напомни, как тебя звать?»
«Тоюдзиро».
Он низко поклонился, будто пытался извиниться за то, что тайком подглядывал в додзё.
«Ты, кажется, сказал, что господин Гондо победит».
Я не хотел».
«Прекрати. Лучше скажи, почему ты так решил?»
Под напором Тосисады Тоюдзиро робко начал говорить. В это время Гондо вырвал у соперника иппон. Иппон — это чистая и технично проведенная атака, за которую в некоторых видах японских боевых искусств присуждается 1 полноценное очко.
«Что думаешь случится дальше?»
«Ну, господин Тада весьма силен.
Он ведь будет сражаться с Цуямой.
Тосисада удивленно поднял брови. Цуяма считался одним из самых сильных учеников в Дадзё. Многие даже пророчили ему место наставника. Тада же в последнее время топтался на месте, а его умения в лучшем случае считались средними.
«Мне кажется, сегодня победит Тада. Почтенный наставник, простите меня за столь бредовые мысли».
«Я тоже так думаю».
«Что?»
Возглас удивления Тойодзиру слился с сухим стуком бамбукового меча, донесшимся через решетку окна. Тада только что поразил До Цуямы. Удар был настолько точным, будто пронзил доспех насквозь. До — защитная пластина на груди.
«Сам не хочешь попробовать?»
«Я?»
Тойодзиру считал, что проживет жизнь, так и не прикоснувшись к мечу, поэтому сейчас не знал, что ответить.
«Так что?»
«Хочу попробовать».
«Что ж, попрошу Якура заняться тобой».
Похлопав мальчишку по плечу, Тосисада скрылся в додзё. Как он и обещал, Якура в этот же день разрешил Тойодзиру обучаться фехтованию. Он впервые облачился в доспехи, впервые взял в руки бамбуковый меч. Увидев его неуклюжие движения, некоторые молодые ученики начали перешептываться, напоминая Тойодзиру о жителях родной деревни, которые над ним насмехались. «Попробуй сразиться», — сказал Якура, как только новоявленный ученик закончил надевать доспехи.
«Прямо сейчас?»
«Почтенный наставник так велел».
Тосисада все еще сидел в додзё, довольно наблюдая за происходящим. Услышав, что Якура говорит про него, старик улыбнулся и кивнул. Противником поставили Таду, который, судя по всему, смог преодолеть свой предел и стремился стать сильнее, раз ему удалось одолеть Цуяму, которому не было равных в додзё. Так Тойодзиру подсказывало чутье.
«Смерти моей хотят».
Голову Тойодзиру наполняли дурные мысли, ведь он никогда не учился фехтовать. Однако, отбросив все сомнения, он уверенно обхватил рукоятку бамбукового меча, подражая ученикам, усердно занимавшимся в додзё. Якура хмыкнул и посмотрел на Тосисаду. Тот снова кивнул.
«Хадзиме!»
«Хадзиме, дословно начинайте». Команда к началу поединка, используемая во многих видах японских боевых искусств, в том числе и в школах за пределами самой Японии. Тада по команде принял стойку, кажется, сейган. Сейган — базовая правосторонняя боевая позиция в кэндо и многих школах фехтования, где острие меча направлено на уровень глаз или горла противника. Тойодзиру в точности повторил его позу. Он уловил, как из спины противника поднимается нечто, не столь огромное и мощное, как у Якура, но все же внушительное. И что удивительно, Тойодзиру не было страшно. Глядя сейчас Таде в глаза, он с вызовом думал, неужели это все, на что тот способен? Тойодзиру не двигался. Вернее, он не понимал, как нужно двигаться. Тада же, вероятно, полагая, что учитель заставит его участвовать в каком-то глупом представлении, решил поскорее с этим покончить и приготовился нанести удар. Тойодзиру застыл в ошеломлении. Ему казалось, будто противник разделился на несколько человек, вот только большинство из них были почти прозрачными и бесплотно дрейфовали в пространстве додзё, словно плыли в мареве июльского зноя.
Вот, значит, как это происходит.
Только один силуэт оставался неподвижным — настоящий Тада. Остальные были всего лишь миражами его будущих движений. До них оставались считанные мгновения, но для Тойодзиру время замедлилось. Внезапно под додзё эхом разлетелся звонкий, сочный треск. Тойодзиру, сам того не поняв, уклонился от атаки противника и ударил его по макушке. Тада застыл. Якура, Тосисада и ученики, следившие за поединком, оцепенели, не в силах поверить своим глазам. Но больше всех удивился сам Тойодзиру.
«Ого!»
— прошептал он, еле заметно улыбаясь. В груди разливалась радость, незнакомая до сих пор.
«Тойодзиру?»
— Якура подошел к нему.
«Да».
«Завтра жду тебя на тренировках».
«Но как же моя работа?»
«Найду кого-нибудь другого. Отныне твоя работа — это меч».
«Вы серьезно?»
Голос Тойодзиру срывался, он все еще не мог поверить своим ушам.
«Тебе нужно выбрать фамилию».
Якура не считал, что крестьянам нельзя изучать искусство владения мечом, однако переживал, что над Туэдзиру могут насмехаться из-за его происхождения. Это когда-то происходило и с ним самим.
«Я ведь грамоте не обучен.
Что если назваться в честь деревни, где родился? Бусёдзи. Бусёдзи Туэдзиру. Нет, как-то нескладно получается. Может, заодно и имя сменишь?» Якура задумался, а затем продолжил. «Ясукэ, как тебе? Возьмешь один иероглиф из моего имени?»
«Премного вам благодарен».
«Бусёдзи Ясукэ. Неплохо». Усмехнувшись, Якура подошел к Тосисаде и начал о чем-то с ним говорить. Туэдзиру, который отныне звался Ясукэ, содрогнулся, заметив, что взгляды, направленные на него, переменились. Так и начался путь Бусёдзи Ясукэ. День за днем, усердно занимаясь в дадзё, он побеждал опытных учеников одного за другим, а через полгода уже достиг мастерства, сравнившись с наставниками. Спустя год после того, как он впервые взял в руки меч, в Ренпэйкан явился воин по имени Кентаро Уно из княжества Тёсю, сразивший в поединке Сайто Каносуке, третьего сына Якура, который в свое время считался одним из трех сильнейших учеников в дадзё, а затем стал главным наставником по фехтованию в клане Омура. Повторись это с другими учениками, и честь Ренпэйкана была бы запятнана. Поэтому Якура, ни мгновения не сомневаясь, приказал Ясукэ сразиться. Поединок шел до трех побед, и Ясукэ с легкостью взял верх над Уно. В последней схватке он нанес такой сокрушительный укол в горло, от которого у противника потемнело в глазах. К тому времени по Эдо уже поползли слухи. Ясукэ не только не уступает мастерству своего учителя Якуро, но и, возможно, уже его превзошел. Ему было всего 17. Первое. Покинув город, Сюдзиру рванул, что есть мочи. В отличие от крутого пути из Оми в Исе, здешний пологий уклон позволял мчаться, не сбавляя хода. Суматошный гул голосов остался позади. Здесь же царила совершенная безмятежность. Прохожие не догадывались о зверствах, которые только что творились в Мия. Те, кто шел на запад, навстречу Сюдзиру, изумленно оборачивались вслед несущемуся во весь опор мужчине. Укиё. Он снова возник из ниоткуда в самый подходящий момент, и благодарность Сюдзиру не передать было словами. Он потерял Футабу только из-за своей неосторожности. В разгар погони за похитителем на пути встал Кандзия Букоцу, имевший весьма дурную славу. Рассвирепев, он начал ожесточенно кромсать невинных горожан, будто мстил за то, что кто-то посмел отказать ему в бое. Не в силах мириться с подобным варварством, Сюдзиру обнажил меч. И в это же мгновение рядом появился Кикуоми Укиё, взяв на себя Букоцу. Сюдзиру поразило великодушие Укиё еще во время их прошлой встречи, когда тот спас Футабу на горной тропе за Сёно. Было удивительно найти человека с такой душой среди прочих участников кадоку, где каждый думал лишь о том, как бы самому уцелеть. Сначала Сюдзиру сомневался, не пытается ли Укиё завоевать доверие, только чтобы затем использовать его в своих целях. Однако, когда Укиё вышел против Букоцу, стало очевидно. Он не врал, говоря, что просто хочет быть праведным. Рисков было куда больше, чем возможной выгоды. А прошлое лишь сильнее толкало его на этот путь. Укиё был силен, но и Букоцу не уступал ему в мастерстве. В схватке равных победителя определяет лишь один неверный шаг. Меч не прощает ошибок, и Укиё, как воин опытный, отлично это знал. Вот почему он не стал бы подвергать себя неоправданной опасности. К тому же на такой переполох неизбежно явится полиция. Даже такому безумцу, как Букоцу, в этом положении разумнее всего отступить. Сюдзиру дал себе слово, что если Укиё удастся избежать ареста, он непременно отблагодарит его за доброту.
«Проклятие!» — выругался Сюдзиру, завернув за поворот.
Почтовый город Наруми находился примерно в полутора ри от Мия. Дорога до него отлично просматривалась. Полтора ри — примерно 6 километров. Вот только следов Сансуке на ней не было. Сюдзиро хоть было быстрее названого брата, но то время, которое он потерял в стычке с Букоцу, оказалось роковым. Расстояние между ними не сокращалось,
А кроме того, Сансуке мог спрятаться, пока Сюдзиру потерял его из виду. Поэтому сейчас лучше всего остановиться и все хорошо обдумать. Неужели затерялся в городе? Их учили, что проще всего скрыться, слившись с толпой. Станция на Руме уступала в размерах Мия, однако размер около 15 тё, одна резиденция Хонзин для высокопоставленных гостей, две вспомогательные резиденции Ваки Ходзин и 68 гостевых домов в Хатаго для простолюдинов делал ее одной из крупнейших на тракте Такайдо. 15 тё — примерно 18 гектаров. Сопоставимо по площади с 25 стандартными футбольными полями. Среди путешественников на Руме славилась ночными фонарями на ее западной и восточной окраинах. Сюдзиру появился здесь засветло, поэтому их еще не зажигали. Еще одним местом, привлекающим путников на Руме, были руины одноименного замка, который во время знаменитой битвы при Окахадзаме оборонял Окабе Мотонобу, военачальник из свиты Имагавы Йосимото. Битва при Окахадзаме, 1560 год. Это внезапная и сокрушительная победа Оды Нобунаги над превосходящей армией Имагавы Йосимото, кардинально изменившая баланс сил феодальной Японии и положившая начало объединению страны под властью Нобунаги. После гибели Имагавы в битве при Окахадзаме его командир Окабе Мотонобу продолжал удерживать замок на Руме. Он согласился сдать крепость только в обмен на голову господина. Пораженный его преданностью, Нобунага вернул останки Имагавы, и Окабе покинул замок с телом командира. Место сражения находится между современным районом Мидори-ку, города Нагоя, и городом Тойоаке, префектура Айти. Само поле боя, поговаривали, также находилось неподалеку.
«Полдня займет, не меньше», —
недовольно бормотал себе под нос Сюдзиро, плетясь по малолюдным улицам. Помимо бесчисленных торговых рядов и гостевых домов, в Наруме было множество храмов и святилищ. Быстро обыскать все в одиночку будет сложно. К тому же Сансуке владел секретной техникой ракудзон школы Кёхатерю, которая позволяла ему не только слышать звуки на невероятно далеком расстоянии, но и заглушать свои собственные шаги. Он сбежит, едва заслышав преследователя, и догнать его уже не удастся.
«Зачем ему это?»
— размышлял Сюдзиру, не обращая внимания на зазывающие крики торговцев. Между Сансуке и Футабой не было никакой связи. Вряд ли ему нужна девчонка. Неужели хочет поймать меня на живца? В Мия будет сложно скрыться. Слишком многолюдно. Вероятнее всего, Сансуке увезет Футабу подальше, и там будет ждать поединка с Сюдзиро. Но в этом случае ему нужно каким-то образом сообщить о точном месте. Погрузившись в размышления, Сюдзиро вспомнил об одной странной детали. Унося его спутницу, Сансуке поднял левую руку. Незнакомый человек мог бы счесть этот жест победным, но названный брат знал, как никто другой. Тот никогда не стал бы тратить время на такие бессмыслицы. Что же это могло значить? Одолеваемый дурным предчувствием, Сюдзиро коснулся разорванного левого рукава. Внутри оказался маленький клочок бумаги, размером не больше ладони. Сансуке, должно быть, подкинул его, когда уходил с Футабой.
Что за...
На листе ни единого слова тоски, лишь краткая и непонятная фраза. 10-й день, 2 часа ночи. Братская могила.
Братская могила?
Сюдзиро не слышал, чтобы поблизости было что-то похожее, но наверняка местные знают, где это. Он спросил у пожилой женщины, зазывающей путешественников в свой гостевой дом.
«Конечно, знаю»,
— сразу же ответила она. «Где ее найти?»
«Прямо перед Ано и Тиридзука. Примерно в одном ри к северу отсюда».
Ано и Тиридзука — парные дорожные курганы, сооруженные в 1604 году по приказу Токугавы Иэясу на тракте Такайдо между станциями Тирю и Наруми. Они являются 86-м верстовым столбом от Ниханбаси, нулевого километра и символического начала всей дорожной сети Японии и редким примером полностью сохранившихся курганов по обеим сторонам дороги. 16 декабря 1936 года
Комплекс получил статус национального исторического памятника Японии как ценный объект транспортной системы периода Эдо. Один ри, примерно 4 километра. Старуха сказала искать небольшой холм, окруженный лесом. Братская могила будет на его вершине. Над курганом возвышается каменная плита, с восточной стороны которой высечена Эйроку, третий год Касин, 19-й день пятой луны, западной — Наму Амида Буцу, а с южной — Сензинцука. Эйроку, третий год Касин, 19-й день пятой луны, это 19 июня 1560 года по Григорианскому календарю. Дата связана с событиями, следующими за битвой при Окахадзаме. Наму Амида Буцу — одна из мантр, употребляемых в школах амидаизма в японском буддизме, дословно переводится как «Славлю Будду Амиду» — Будду бесконечного света и жизни. Сендзинцука — название братских могил в период Эдо. Согласно преданию, этот курган был возведен для поминовения павших в битве при Окахадзаме по обету данному Кайо Рюки, вторым настоятелем храма Согэнзи. После битвы при Окахадзаме второй настоятель храма Согэнзи, который находился недалеко от поля боя, Кайо Рюки, был приглашен в качестве главного священника для проведения поминальной службы за упокой Имагавы Йосимото и павших воинов клана Имагава. В память о них в храме был возведен мемориальный курган, где поминальные службы проводятся до сих пор. Храм находился на территории современного города Тойоака, префектура Айти.
«Там еще что-нибудь есть?»
«Да нет, только курган. Разве что открывается отличный вид на Денга-Куга-Кубо. Оттуда, говорят, и напали войска Оды Нобунаги».
Денга-Куга-Кубо — старое название квартала Оосимидзу, который находится в районе Мидори-ку, города Нагоя, префектуры Айти.
«Этого мне достаточно. Простите, что отвлек от работы».
«Ты бы лучше туда не совался», — обеспокоенно сказала старуха.
«Почему это вдруг?» — Сюдзиру нахмурился.
«А ты что ж, бумажку-то не видал?»
«Какую?»
Сюдзиру наклонился к женщине, практически касаясь ее лицо своим, отчего та робко отступила.
«Вот!»
— она показала на большую вывеску, находящуюся наискосок от дороги.
«Многие путают Наруми с Аримацу».
«Аримацу — это довольно большой почтовый город, который находится между Наруми и Тирю. Но вот среди станций тракта Такайдо он не числится. Часто случалось так, что путники, договорившись встретиться через одну станцию, часто путались и попросту расходились в пути. В какой-то момент жители Наруми, Аримацу и Тирю договорились ставить в городах большие доски, на которых путешественники могли повесить деревянные таблички со своими именами. Как правило, их оставляли на 22 дня. Этот весьма щедрый срок не только помогал путникам встретиться, но и учитывал непредвиденные задержки. Болезни, плохую погоду, необходимость заработать денег на дальнейший путь. Забота о путешественниках была продиктована отнюдь не одними добрыми побуждениями. Каждую такую табличку на станции продавали за 32 мона. Мон — медная монета, которая была в ходу до начала эпохи Мэйдзи. После начала реставрации Мэйдзи дерево сменилось более дешевой бумагой, на которую к тому же можно было вместить больше сведений. Но доски остались неизменными. Старуха, бросив все свои дела, заботливо провела Сюдзиру к доске.
«Вот, глянь. Жуть, правда?»
«Это же...»
На листе размером примерно в 1 сяку в длину и 2 сяка в ширину знакомым почерком было выведено. 10-го дня пятой луны в 2 часа ночи на братской могиле буду ждать 8 драконов из столицы. Ракудзон.